Начинаем нашу конференцию. Поскольку мы с вами находимся на производственном предприятии, начнем мы наше мероприятие с инструктажа по технике безопасности. Пожалуйста.
Раз. Доброе утро, да. Уважаемые гости. Прослушайте, пожалуйста, краткую информацию по безопасности. Наш актовый зал оборудован современной системой пожарной сигнализации. В случае ее срабатывания вам необходимо, сохраняя спокойствие, не толкая друг друга, покинуть помещение через эвакуационные выходы, которые находятся справа, слева и за вами с табличкой «Выход» зеленого цвета. Далее пройти к лестничным маршам, спуститься вниз к выходу на улицу. Спускаясь по лестничным маршам, держитесь за перила и старайтесь не пользоваться электронными приборами. Выходя из помещений, пожалуйста, придерживайте двери. Помните, что резкое открытие дверей может привести к травмированию. Напоминаю, курение в помещениях силовых машин запрещается, разрешается на специально отведенных местах, которые находятся на уличной территории. Спасибо большое за внимание. Хорошего и безопасного дня.
Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Мовчану Сергею Николаевичу, вице-губернатору Санкт-Петербурга.
Добрый день, дорогие друзья. Разрешите мне от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, от имени правительства Санкт-Петербурга поприветствовать вас как участников, я могу сказать, действительно неординарного события. Это проведение конференции. Тему мы все с вами знаем. И вроде бы казалось, что это очень узкий, специализированный вопрос. Но на самом деле это не так. Главной целью экономического и социального развития Санкт-Петербурга является, конечно же, повышение качества жизни людей, населения, которое составляет главное в этом городе. В числе важнейших условий ее достижения – это использование инструментов метрологии, стандартизации и управления качеством. Правительство города уделяет особое внимание развитию оценки качества и повышению конкурентоспособности товаров российских производителей. Каждый год в Санкт-Петербурге совместно с нашим знаменитым учреждением «ТЭСТ Санкт-Петербург» проводятся городские конкурсы по качеству. Мы также сотрудничаем в рамках экономического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, промышленного совета Санкт-Петербурга в решении задач по подготовке специалистов по вопросам качества, ну и по ряду других важных направлений, которые будут раскрываться в выступлениях на вашей конференции. Я бегло посмотрел вот, и увидел, что в программу конференции включены такие актуальные вопросы, как развитие системы технического регулирования Евразийского экономического союза и влияние стандартизации на процессы импортозамещения, а также возможности нового законодательства в данной сфере. И мне, как юристу, вы знаете, особо, наверное, согрело сердце то, что в названии вашей конференции стоит «правоприменительная практика». Это очень интересно, когда люди обмениваются теми проблемами, которые сегодня существуют при применении права, а самое главное, вырабатывает общие, единые, подчеркиваю, подходы для всех регионов нашей страны. Я уверен, что благодаря широкому представительству и заинтересованному компетентному обсуждению тех ключевых вопросов, которые вы поставили в своей повестке, работа конференции будет успешной и результативной. Желаю вам удачи, успехов, и вот как сказала девушка, безопасного дня. Ну, я думаю, что те, кто не был еще в Санкт-Петербурге, с удовольствием увидят наш город. И я приглашаю вас приехать уже просто так, вне рамок конференции. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Сергей Николаевич. Я хочу поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга за поддержку нашего мероприятия, руководство силовых машин за очень большую работу, проделанную по подготовке конференции и возможность провести нашу конференцию в таком замечательном зале и непосредственно на производстве. Первое слово предоставляется Корешкову Валерию Николаевичу, министру Евразийской комиссии по вопросам технического регулирования. Пожалуйста.
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, очень приятно, что сегодня такой большой форум и форум всех специалистов, касающихся развития и промышленности, и вопросы, связанные с техническим регулированием, стандартизацией, сертификацией, аккредитацией. В общем-то, все аспекты деятельности сегодня представлены. Это действительно возможность обсудить нам те вопросы, которые сегодня насущные. Что касается Евразийского экономического союза, мы сейчас находимся в стадии, когда начинается новый этап. С 1 февраля изменилось председательство в Евразийском экономическом союзе. Значит, председательство перешло от Республики Беларусь к Республике Казахстан. И президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил обращение главам государств, членов союза, в котором предложил объявить 2016 год годом укрепления экономических отношений с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями, и наладить взаимоотношения с интеграционными объединениями с точки зрения вопросов, связанных и с признанием, с работами, связанными по техническому нормированию и так далее. Хотелось бы сказать, что в самом Совете, председательство Совета тоже перешло к Казахстану. Вы видите, председатель Совета ЕЭК господин Сагентаев теперь. Ну и у нас 5 государств участвуют на уровне вице-премьеров и также руководителей министерств. Коллегия претерпела тоже изменения. У нас теперь от каждой страны по 2 человека, 2 министра от каждой страны. Если обратить внимание, то у нас появилось новое направление, которого вообще не было. Это внутренние рынки. По внутренним рынкам информации, информационно-коммуникационным технологиям, Карине Мегасян, Армения, значит, по таможенному сотрудничеству Кыргызстан, Мукай Кадыркулов, Сергей Сидорский сохранил пост по промышленному комплексу и агропромышленности, вот, Нурлан Адалбеков, он по конкуренции антимонопольному, вот, экономика и финансы Казахстан Тимур Сулейменов, Татьяна Воловая, интеграция макроэкономика, торговля Вероника Никишина, энергетика и инфраструктура Даниил Ибраев, это Кыргызстан. Вот такие структурные изменения с точки зрения направлений. Если говорить о техническом регулировании, стандартизации, тем вопросам, которые мы будем говорить сейчас, у нас 2 департамента осталось, которые будут вести эту работу. Это департамент технического регулирования и аккредитации, департамент санитарных, ветеринарных, фитосанитарных мер. И тут же лекарственные средства и медизделия. И новое направление – защита прав потребителей. Значит, работа, практически все вопросы, которые будут выноситься на высшие советы и на коллегию, и на консультативные советы, вернее, и на совет комиссии, все будет идти только через консультативный комитет по техническому регулированию применения санитарных, ветеринарных, фитосанитарных мер и 6 подкомитетов. Значит, основные подкомитеты – это стандартизация, обеспечение единства измерения, строительство, вопросы санитарных мер, ветеринарных, фитосанитарных. В общем-то, есть возможность рассматривать эти вопросы, достаточно структур, которые бы были. Ну и, конечно, основное требование уже идти на коллегию и на совет, чтобы максимально не было разногласий. В части работы по установлению, нормированию единых требований, вы знаете, что методология такая, что прежде всего стандартизация – это применение единых межгосударственных стандартов в приоритете. В общем-то, метрология – это согласованная политика в области обеспечения единства измерений, все, что с этим связано. Аккредитация – это признание результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия. Ну и аккредитация у нас проводится на национальном уровне, координация за нами вместе с органами по аккредитации. Оценка соответствия, задача ставится, это единство правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия. Ну и, конечно, гармонизация контрольных и надзорных функций. Это прежде всего соблюдение единых обязательных требований. Ну и максимально сделать все возможное, чтобы гармонизация осуществлялась с точки зрения единых подходов. Вопросы безопасности, вопросы устранения технических барьеров тоже становятся одним из важнейших вопросов. И вы знаете, что год объявлен, вот сейчас, как было сказано, год работы с третьими странами и объединениями международными. В части установления единых требований мы 12.02.16 на Совете утвердили новый план, в котором уточнили разработку технических регламентов, изменений. И хочу сказать, что, ну, прежде всего, на сегодняшний момент в плане идет разработка 22 технических регламентов. Сейчас большинство уже выносится на коллегию. Большая часть регламентов сейчас завершается согласование. Ну, сложности были в том, что присоединилась Армения и Киргизия, заново пришлось досогласовывать еще с двумя государствами, проходить ОРВ. Но, тем не менее, уже большинство этих процедур завершено. И регламенты идут на выход. Если говорить о технических регламентах, то в плане у нас дополнился еще один только регламент, это высоковольтное напряжение. Вот. А остальные регламенты те, которые вы знаете. 30 изменений по техническим регламентам. В ближайшее время порядка 10-15 изменений выйдут, которые путем правоприменительной практики там учтены все те вопросы, которые возникали в процессе и переходных периодов, и внедрения технического регламента. Сейчас на коллегию представлен новый документ «Порядок разработки технических регламентов». Мы разрабатывали его совместно с промышленностью, совместно с регулирующими органами. Ну, основные моменты такие, что это одновременная разработка и согласование проектов перечней стандартов и самого регламента. В общем-то, пришли к тому, что будем это делать одновременно. Проведение оценки регулирующего воздействия по результатам публичного обсуждения. Ну и все, что просили все, это участие рабочих групп на всех этапах разработки проекта технического регламента до направления его на внутригосударственное согласование. Вопрос поднимался, мы его, в принципе, определились, и сейчас будем работать с этой схемой. Ну и, наверное, очень важный вопрос – ускоренная процедура внесения изменений. Внесение изменений в технические регламенты надо иметь возможность и быстрого внесения, оперативного. Ну и, в общем, эти моменты предусмотрели в этом документе. Мы надеемся, что он будет сейчас принят. 1 числа он рассматривается на коллегии. Вот. Если говорить о плане, то из таких важных моментов, что касается БАДов, принято решение в спецпитании отразить этот раздел очень серьезно. Вот. Идет изменение по транспортировке пищевой продукции, особенно сырья наливом, это все знают эту проблему. Вот. По уточнению определенных положений, связанных с молочным регламентом в части отнесения восстановленного молока молочной продукции, корректировка понятийного аппарата, установление доп. Требований к маркировке молокосодержащих продуктов. То есть это идет проработка тех нюансов, которые были в процессе правоприменительной практики. Ну, в регламенты на парфюмерно-косметическую продукцию будут внесены определенные изменения. Средства индивидуальной защиты, большой комплекс, документ такой комплексный по трем регламентам железнодорожным и колесные транспортные средства. Это из тех, которые такие очень важные регламенты будут вноситься изменения. Если говорить о непосредственно разработке технических регламентов, то хотелось бы здесь сказать то, что в правоприменительной практике, конечно, очень важный вопрос. Это одновременно с установлением оптимальных требований, необходимых по безопасности, возможно выполнить эти требования, избегая излишнего регулирования, и это обеспечивается применением стандартов. То сегодня, о чем мы будем больше всего говорить. Комиссия сейчас очень активно работает с национальными органами по стандартизации, особенно по разработке межгосударственных стандартов. И мы прежде всего работаем в части разработки стандартов техническим регламентом. В общем-то, современная стандартизация, межгосударственные стандарты – это, в общем-то, один из главных инструментов реализации технических регламентов. И вопросы связаны с повышением конкурентоспособности национальной экономики. Сегодня мы имеем в договоре соответствующие полномочия и компетентности, связанные со стандартизацией. Мы имеем определение требований к стандартизации и так далее, которые сегодня специалисты оценивают, что, в общем-то, в соответствии с теми международными подходами, которые есть в практике, оно совпадает с законодательной базой, которая формируется в национальных государствах, в частности, в российский закон по стандартизации. В общем-то, полностью все вопросы согласованы с точки зрения подходов. Ну, конечно, очень важно, чтобы стандарты были прежде всего применяться в качестве, как стандарты межгосударственные, вот, национальные стандарты максимально переходили в межгосударственные и применили мы межгосударственные стандарты. Мы утвердили программы стандартизации, это порядка 30 программ. Вот, сейчас еще есть ряд разработки, ну, где-то 2000 стандартов предусмотрено разработкой и утверждены практически ко всем регламентам новые перечни стандартов. С одной стороны, перечень, обеспечивающий требования стандартов, второй устанавливает методики испытаний. И сегодня будет здесь разговор идти, прежде всего, вопрос актуализации самих стандартов, актуализация требований, дифференцированный подход к установлению показателей, чтобы максимально учитывать те современные тенденции, которые есть, вот, и чтобы мы могли, в общем-то, двигаться в ногу со временем. Сегодня многие вопросы касаются даже таких вопросов, как маркировка, где какие позиции выделить, размеры, шрифты. Очень много появилось вопросов, которые необходимо решать именно методами стандартизации, позволят нам снять те вопросы, которые возникают в правоприменительной практике, и легче будет реализовывать те требования, которые закладываются в технических регламентах. Если говорить о программах стандартизации, то я хотел бы отметить то, что завершена реализация практически тех программ, которые у нас были разработаны. Это автомобильные дороги практически полностью, соковая продукция, продукция для детей, подростков, игрушки, топливо-смазочные материалы. Сейчас, в общем-то, идет внедрение. По низковольтному оборудованию где-то порядка 80%, железнодорожный подвижной состав 50%, аппараты под давлением 30%, но остальные я не стал приводить. Если говорить о перспективах развития стандартизации, в развитии тех работ, которые осуществляются, то, ну, вот сейчас один из важных вопросов появился, это медицинское оборудование, я чуть позже скажу почему. Вот, строительные материалы и изделия, очень активно, химическая промышленность, автомобили и тракторы, и прежде всего, включая требования к электромобилям. Вот. Ну и еще раз повторюсь, еще раз скажу, что прежде всего необходима разработка стандартов межгосударственных с опережающими требованиями и дифференцированным введением отдельных требований. Ну и, конечно, беда очень большая, очень серьезная, которую надо решать. И сегодня оно все-таки пытаемся решать, и много делается в этом. Это сегодня актуализация совершенствования методик. Потому что очень много возникает вопросов пограничных, очень много возникает вопросов с погрешностями и так далее. То есть вот здесь, конечно, трудоемкость большая. Средств необходимо много, потому что методика довольно затратна, чтобы ее разработать. Но тем не менее, сейчас очень активно подключились многие институты, направления, ведомства, работают над различными методиками, потому что сегодня, чтобы реализовать те требования, которые есть, надо необходимо решать вопросы с точки зрения методических документов. Если говорить о согласованной политики в области обеспечения единства измерений, то здесь, наверное, ну, наиболее ставится вопрос максимальное приближение ко всем тем работам, которые у нас осуществляются в сторонах это прежде всего создание документов, которые пролонгированы, и лучшие практики у нас есть по обеспечению единства измерений. Мы советовались по этому вопросу со специалистами, много обсуждали эти вопросы. И для того, чтобы законодательная база обеспечивала все вопросы, связанные с юридическим обеспечением, обеспечением подтверждения соответствия и так далее, надо иметь серьезно зарегламентированные, решаемые вопросы все на современном уровне. Это документы, связанные с метрологическим обеспечением или, как мы говорим, обеспечением единства измерений. Вот. Ну, на сегодняшний момент мы утвердили вот два документа. На коллегию идет один документ методологический. Он в основном связан с межлабораторное сличение, внесение соответствующих вопросов, связанных с эталонной базой, значит, вопросы, связанные с порядком взаимного предоставления сведений в области обеспечения измерений для того, чтобы повторно никаких не проводить работ. Ну и вот аттестация методик. Мы записали в соглашение вопросы, связанные с валидацией. Вот все вопросы. И порядки утверждения типа средств измерения. Это все такие краеугольные вопросы обеспечения единства измерений. И вот эти основные документы, мы считаем, 10 документов достаточно, они охватывают весь круг вопросов, связанных с этим. Ну и, соответственно, здесь будет сказано, но на сегодняшний момент в целом по Евразийскому союзу работы, проводимые по аккредитации лабораторий органов, хочу сказать, что практически все регламенты, которые у нас введены, они сегодня имеют и органы по сертификации, испытательные лаборатории. Вы видите, уже более 900 органов по сертификации и почти 2300-2400 получают испытательных лабораторий. Ну, с первого дня ведется база сертификатов и деклараций. Все сертификаты и декларации, которые выдаются по единому образцу, все вносятся в базу и соответствующим образом идентифицируются. На сегодняшний момент цифры приведены, здесь они есть. Для того, чтобы дальнейше развивать вопросы по интеграции и реализовывать те задачи, которые перед нами поставлены в рамках договора и тех задач, которые были поставлены Высшим Советом, сейчас ведется разработка ряда соглашений. Мы практически выходим в завершающую фазу разработки трех соглашений. Это прежде всего, как мы называем, в сфере государственного контроля и надзора. Это соглашение, которое позволит решать вопросы, я бы сказал так, единых подходов и правил применения надзорных функций в наших государствах с точки зрения оценки риска. То есть с учетом оценки рисков, с учетом важности тех вопросов по безопасности, влияния на человека, на потребительские свойства и так далее, исходя из рисков. Значит, именно единые подходы, правила, применяемые государствами-членами. И также вопросы, связанные с выпуском обращения продукции, находящейся на территории ЕС. И также все вопросы, требования к этой продукции, подходы, и все в комплексе взаимосвязанное. Ну и, конечно, обмен информацией между членами ЕАЭС и как по выявленной несоответствующей продукции, так и по тем вопросам, которые влияют на принятие решений в части безопасности продукции. Сегодня работу ведет, разрабатывает у нас Республика Армения вместе с нами. Вот. Второе такое соглашение – это соглашение о правилах и порядке обеспечения безопасности обращения продукции требованиям, которые не установлены техническими регламентами Союза. Ну, я здесь вот привел состав и как бы соотношение продукции. Вот 55% мы считаем, это продукция, которая уже охвачена техническими регламентами. 30% это продукция, которая не охвачена, но находится в перечне и охватывается по национальному законодательству. Вот. Ну и 15% продукции всевозможной другой, которые, в общем-то, тоже должны решаться вопросы безопасности. Наша задача, что те виды продукции, которые не охвачены, они должны свободно обращаться на рынки без всяких дополнительных процедур. И если устанавливаются какие-то даже национальные требования, то они должны быть сделаны так, чтобы никаких дополнительных барьеров не было для обращения этой продукции. А тут есть возможность устанавливать дополнительные барьеры, после которых, в общем-то, тогда продукции будут определенные проблемы. Ну и, конечно, мониторинг с безопасностью продукции, сбор, анализ информации о случаях применения, вреде и так далее. Ну, вот одновременное взаимодействие информационных систем плюс требования к безопасности. Наверное, какой-то аналог есть, это связано с тем, что есть такие даже и директивы по общей безопасности, но мы пошли дальше, здесь немножко более все связано уже с учетом опыта применения по этому направлению. Ну, вот то, что звучало сегодня по третьим странам. Мы провели большую работу с точки зрения и исследовательскую, анализ существующих схем, анализ практики применения, подтверждения соответствия с третьими странами. Ну и, в общем-то, уже практически разработаны, тоже в завершающей стадии, соглашения по устранению барьеров во взаимоторговле с третьими странами. Ну, основные концептуальные вопросы здесь показаны. Это прежде всего, что признание эквивалентности обязательных требований, обеспечение соответствия продукции обязательным требованиям, как осуществляют органы по аккредитации эту работу, обеспечение подтверждения соответствия продукции, как поступать в случае несовпадения или дополнительных процедур, которые необходимы и так далее. То есть, в общем-то, правоприменительная практика довольно широко проанализирована и подготовлен проект, с которым мы вместе с вами будем работать. Ну, конечно, обсуждать его и рассматривать. И прежде всего это создание механизмов, обеспечивающих возможность признания результатов оценки соответствия. Варианты будут рассматриваться в этом документе. Хотелось бы еще ответить такие важные моменты, которые буквально несколько аспектов, вот, касающиеся того, что мы в этом году, ну, с 1 января уже вводим на самоходные машины паспорта, вот, электронные. С 1 июля 2016 года, значит, будут вводиться электронные паспорта. Программные продукты разработаны, внедряются сейчас. И самое главное, чтобы в сторонах, государствах эта работа проводилась с учетом, ну, тех подходов, которые изложены. Все необходимые материалы сегодня есть. Администратором определен российский орган электронный паспорт. Он решением совета определен. Определены единые формы паспортов самоходных машин и других видов техники. Утвержден порядок функционирования систем электронных паспортов. Есть все процедуры. Но формируется единый реестр, который будет позволять решать вопросы. С одной стороны, идентификация, с другой стороны, борьба с тем, чтобы не было различных проблем, связанных с тем, чтобы, ну, самоходное средство имело идентификацию и, в общем-то, соответствующие процедуры выполнялись. Не допускается оформление паспортов транспортных средств национальным законодательством, это до 1 июля 2016 года, а с 1 июля 2016 паспорта будут оформляться по единой электронной системе. На сегодняшний момент мы уже с 1 января 2016 года ввели паспорта самоходных машин по единой форме на бумажных носителях. С 15 марта 2017 оформление будет уже на самоходные машины по единой электронной форме. Ну, такие работы проведены вот в Республике Беларусь, Российской Федерации. Значит, определены органы, значит, реестр ведется. И так далее. Республика Армения, Казахстан, Кыргызская республика сейчас проводят все тоже процедуры, вот, в соответствии с законодательством. Все это можно увидеть на сайте, и все органы, которые участвуют в этом процессе, они должны активно подключиться. Очень важный момент, непростой, и потребуется, в общем-то, определенных усилий, чтобы это все внедрить. Вот то, что я хотел сказать по медизделиям. Значит, на решением совета уже в соответствии с соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского союза комплект документов, которые касаются единых требований к подходам, формированию и ведению единого рынка медицинских изделий утвержден. На сегодняшний момент это 12 документов. На следующей коллегии, потом на совете еще 2 документа утвердим. Это весь комплект требований к основным этапам обращения медоизделий, исследованиям, производству, допуска на рынок, пострегистрационному контролю, мониторингу, требований безопасности, качества медицинских изделий, системы регистрации и так далее. У нас поручение есть, которое очень важно, и всем, наверное, нам придется участвовать, это создание перечня стандартов по медоизделиям, по группам продукции. Групп продукции очень много, вот, но по первоочередным группам прежде всего, а потом по остальным, там, где это необходимо, создадутся перечни, и по ним будем работать. Но этого мало, придется еще разрабатывать программу стандартизации и пересмотр ряда документов. Уже вся эта работа начата и сейчас ведется. Это очень такая большая, кропотливая работа, которая сегодня направлена на то, чтобы весь этот комплект запустить, и он, в общем-то, чтобы удачно работал. Ну, зарегистрированные средства до 1 января 2016 года медоизделия, они проведены, соответствующие процедуры должны быть по переходу плавному до 2021 года. То есть переходные периоды, есть возможность работать по национальному законодательству, одновременно работая по новому, то есть плавный переход на эту систему. Но тем не менее, сегодня очень активно промышленность подключается для того, чтобы перейти на единые требования. Это дает очень много преимуществ, возможности, получив один документ, работать на все 5 государств. И сегодня могу сказать еще в завершение то, что единая информационная система и то, что мы говорим о техническом регулировании и аккредитации, сертификатах и так далее, значит, единые базы, все, что касается технического регулирования, потом медоизделий и также лекарственных средств, полностью переводятся на безбумажную технологию. 16-17 год, переход полностью на безбумажную технологию, и не просто в электронном виде, а в электронный документ, вот, соответствующей идентификации и так далее. На это разрабатывается единая, ну, практически она уже есть, единая электронная система, единые подходы, все государства обеспечиваются программным продуктом с точки зрения подхода единого. Ну, основные моменты вы видите на нашей сайте, там все документы вывешиваются, все проекты документов, все публичные обсуждения, все проекты документов любой комиссии, а у любой рабочей группы есть свой кабинет, который дает возможность в электронном виде работать. И если вы даже не участвуете в режиме видео, если вы не участвуете в работе комитета, вы можете электронно участвовать в рассмотрении тех или иных редакций. Спасибо за внимание.
Спасибо, уважаемый Валерий Николаевич, за обстоятельный доклад. Следующее слово предоставляется руководителю Росстандарта Абрамову Алексею Владимировичу. Уважаемые коллеги, прошу ваши вопросы, если они есть, передавать в президиум, чтобы мы подготовили ответы, и все презентации и материалы конференции будут на сайте комитета.
Добрый день, коллеги. Пока включает презентацию, я бы хотел несколько вводных слов сказать. Я признателен Российскому союзу промышленников-предпринимателей и руководству города за конференцию, за ту возможность, которая нам сегодня предоставлена, пообщаться вместе с вами и рассказать о тех вопросах, которые волнуют федеральный центр, о тех услышать обратную связь от вас, какие, может быть, вопросы вам кажутся важными. И мы, когда с Андреем Николаевичем обсуждали проведение этого мероприятия в Санкт-Петербурге, мы осознанно выбрали именно промышленную площадку. Сегодня мы находимся на предприятии силовых машин. И я просто считаю, что сегодня мы находимся вместе с вами в таких экономических условиях, когда действительно мы возлагаем большие надежды на нашу отечественную промышленность. И поэтому я бы сегодня хотел говорить не в традиционном ключе. Мы часто участвуем в мероприятиях совместных мероприятиях РСПП. Мы часто говорим о роли стандартизации как доказательной базы технического регулирования. Но сегодня я бы хотел поговорить немножко о другом. Я бы хотел поговорить о тех возможностях, которые дает стандартизация, и о тех гарантиях, которые дает новый закон. Поэтому вот таким образом сформулирована тема моего сегодняшнего выступления. Как мы принимали этот закон? Ну, вот сказать, что трудно и тяжело, это просто ничего не сказать. Мы очень долго работали, очень долго согласовывали подходы, очень долго вырабатывали какие-то совместные решения и взаимодействовали с большим участником, с большим кругом участников этой дискуссии. Это был и общественный большой период, когда мы это отрабатывали с бизнес-сообществом, и долгий период согласования в бюрократической системе в рамках федеральных органов исполнительной власти. Вот все коллеги, которые сегодня присутствуют в президиуме, в той или иной степени приняли участие в разработке и доработке этого закона. Активная фаза его уже, скажем так, финального согласования была где-то там в 2014-2015 году, но этому предшествовал, как я уже сказал, кропотливая предварительная работа. Строго говоря, почему было сложно этот закон, скажем так, быстрее и раньше принять, что, мне кажется, не все одинаково понимали цель и миссию этого закона. Зачем? Зачем этот закон нужен? Что мы от него ожидаем? И, строго говоря, если бы у нас была с вами идеально работающая система стандартизации, и мы с вами бы видели эффективные результаты нашей работы, наверное, может быть, закон и не понадобился. Вполне можно было бы ограничиться теми нормами, которые содержатся в законе о техническом регулировании. Но, к сожалению, это не так. И все вы это прекрасно понимаете и знаете. И наша система стандартизации, вот в том виде, в котором она в настоящий момент существует, она, конечно, ее можно упрекнуть во многом. И хотелось бы, конечно, чтобы она работала по передовым международным, не побоюсь этого слова, стандартам. Вот, собственно говоря, поэтому и возникла идея разработки такого закона. Честно говоря, если вот вам интересно мое мнение, я лично тоже не сразу пришел к тому, что этот закон действительно необходим. И переварив уже, собственно, конкретно те проблемы, которые есть, я сам заразился этой идеей. И, собственно говоря, вместе с моими коллегами мы вот эту идеологию пытались донести до всех. Мы взаимодействовали с администрацией президента, со счетной палатой, значит, с региональными структурами. И в итоге 29 июня прошлого года закон о стандартизации был принят. Вот если вести отчет сегодняшнего дня, до принятия осталось, до вступления этого закона в силу осталось совсем чуть-чуть. 1 июля он уже должен заработать в полную силу. Сейчас пока действует лишь одна норма, которая касается возможности применения ссылок на стандарты в нормативно-правовых актах. Это уже действующая норма, она действует с сентября прошлого года. Почему мы взяли такой большой тайм-аут? Целый год мы готовимся к тому, чтобы этот закон заработал. Не потому, что мы не хотим, чтобы он быстрее вступил, не потому, что мы ленимся или мы чего-то не успеваем. Мы хотим просто, чтобы действие этого закона было обеспечено необходимыми подзаконными нормативно-правовыми актами, как минимум. А это около 30 документов, которые в настоящий момент проходят согласование, они уже все разработаны, и в настоящий момент часть из них уже находится на этапе общественного обсуждения. Кроме того, мы хотели вот в таком формате, как сегодня, вместе с заинтересованными участниками проговорить, какие есть вопросы, у кого какие есть сложности с пониманием тех или иных норм. И мы хотели такую работу тоже успеть провести с тем, чтобы все были готовы к применению этого закона на практике. И кроме того, нам также предстоит довольно серьезный объем работы, связанный с разработкой основополагающих стандартов, без которых, наверное, будет трудно этот закон применять на практике. Те, кто занимается разработкой стандартов, понимают, что это своего рода азбука или, как угодно назвать, можно Библия стандартизации. Без этих документов работать невозможно. Какие есть ключевые индикаторы, на мой взгляд, которые показывают эффективность существующей системы? Я бы смотрел с точки зрения международного и регионального аспекта нашей деятельности. Вот на этом слайде вы видите, что Россия является участником международных организаций по стандартизации. Мы работаем и в ISO, и в МЭКе, занимаем достаточно солидные позиции в руководящих органах этих организаций. Но в то же время наша активность там, активность нашей работы не очень высока, к сожалению. Мы имеем в общей сложности всего лишь 11 секретариатов технических комитетов и подкомитетов этих организаций. И это как раз, на мой взгляд, один из самых ярких индикаторов того, как мы работаем и как мы, скажем так, транслируем свои технологические решения в международной практике стандартизации. Если мы посмотрим на наших конкурентов и в Соединенных Штатах, и в ближней к нам Европе, то мы увидим, что мы, наверное, должны еще быстрее двигаться вместе с вами для того, чтобы не потерять тот задел технологический и технический, который еще где-то сохранился из советских времен, но в то же время надо понимать, что мы очень мало делаем нового, того, что мы можем оставить другим поколениям, которые придут после нас. Поэтому вот сегодня было рассказано о той работе, которая ведется в рамках Евразийского экономического союза. Мы тоже работаем на региональном уровне стандартизации в рамках Межгосударственного совета по стандартизации. Объем финансовых вложений, которые есть со стороны России, он достаточно высок. Наверное, можно желать большего. Хотелось бы, чтобы и бизнес более активно вкладывал средства в стандартизацию. Именно поэтому, на мой взгляд, важен тот закон, который был принят. Я думаю, что многие компании, наверное, были бы готовы инвестировать в стандартизацию той продукции или тех каких-то процессных вещей, которые интересуют именно это производство, но при понимании, что будет в результате и каким образом конкретные предприятия, конкретный бизнес, конкретная компания получит микроэкономический эффект для себя. Могу сказать, что есть достаточно большое количество исследований, доказывающих, что это действительно так, и конкретные предприятия получают очень серьезный эффект от участия в стандартизации, и от разработки, и от применения стандартов. Но самое главное для нас, как для федерального центра, как для Росстандарта, важны и макроэкономические эффекты, которые, безусловно, есть от этой деятельности. Я думаю, вы слышали о том, что есть исследования, которые доказывают, что вклад стандартизации в ВВП любой страны составляет порядка 1%. Это достаточно серьезная сумма. И есть исследования, которые показывают, что, например, на Великобритании, что это просто миллиарды фунтов стерлингов ежегодно, которые появляются в экономике Великобритании за счет эффективного применения британских стандартов. Немножко хронологии. В 93 году, многие из вас, наверное, помнят, был принят первый закон о стандартизации, который проработал почти 10 лет и был отменен с принятием закона о техническом регулировании. И вот с этого момента все регулирование этой деятельности было погружено в 184-й федеральный закон. Я бы не сказал, что новый закон как-то принципиальным образом изменяет процедуры стандартизации, каким-то образом меняет структуру документов, которые разрабатываются. Он, мне кажется, что больше политический и закладывает, я бы так сказал, некоторые новые дополнительные принципы которые позволяют более активно эту деятельность осуществлять на практике. И, конечно, нам предстоит в этом году принять, то есть провести дополнительную работу в части нормативно-правового регулирования. Это принять изменения в различные законодательные акты, которые необходимо привести в соответствие с законом о стандартизации. И также предстоит принять все нормативно-правовые акты. Я подробно не буду на этом останавливаться. Я думаю, что другие выступающие, в том числе Константин Леонидов, я думаю, что могут более подробно рассказать, и Алексей Кулешов тоже будет выступать, более подробно расскажут о том, какие конкретно положения есть в законе и какие дополнительные развилки сейчас мы проходим в рамках подзаконных нормативно-правовых актов. В чем же миссия закона? Как я уже говорил, что это, на мой взгляд, краеугольный камень. Зачем этот закон разрабатывался и принимался? Вот на текущий момент мы имеем некоторую переходную модель системы стандартизации. Мы уже и не в государственной стандартизации, когда полностью все задачи, связанные с разработкой нормативно-технических документов, лежали на государственном органе. Мы взаимодействуем с бизнесом, у нас есть работающие технические комитеты. И в то же время мы понимаем, что востребованность тех стандартов, которые разрабатываются, она не всегда очевидна. И порой компании, которые занимаются реальной деятельностью хозяйственной, не всегда понимают, а зачем им участвовать в этих технических комитетах, а что вообще есть такие технические комитеты, и чем эта работа может им помочь. И получается, что Росстандарт, как администратор, как организатор этой работы, как бы вот так, я не хочу говорить насильственно, но в некотором смысле пытается вот эту лодку раскачать или там маховик раскрутить на стандартизации, в то же время не имея обратной связи от реальных бизнес-компаний. Очень большой объем прямого бюджетного финансирования в настоящий момент, которое вкладывается в работы по стандартизации. Если бы, например, сейчас, скажем так, обнулить вот эту бюджетную статью по разработке стандартов, я уверен, что мы бы очень сильно просели в объеме новых тем, которые были бы включены в программу национальной стандартизации. Ежегодно мы принимаем около 2000 стандартов, из которых бизнесом профинансировано, ну, в лучшем случае 150-200 стандартов в год. Поэтому мы бы имели с вами достаточно серьезное падение в объемах стандартизации. Конечно, очень много переводных документов, которые мы имплементируем из практики ISO и других международных организаций по стандартизации. Поэтому закон должен создать такие правовые гарантии, которые позволят бизнес-компаниям почувствовать, что они будут услышаны, что есть четкие, понятные правила работы в этой системе, и что мы готовы вот эту инфраструктуру разработки стандартов обеспечить и каждой компании помочь реализовать те задачи и принять те нормативно-технические документы, которые нужны в реальной практике. Какие базовые принципы прописаны в законе? Естественно, мы никак не пересматривали принцип добровольности применения стандартов, считаем его международно признанным. Но в то же время мы понимаем, что есть конкретные, скажем так, ситуации, при которых применение стандартов становится обязательным. Абсолютно новый институт, который был введен в законе, это обязательность применения стандартов для изготовителя продукции, если он маркирует эту продукцию или иным образом публично заявляет о том, что его продукция соответствует документам по стандартизации. Мы считаем, что это принципиальная вещь, которая должна обязывать изготовителей быть более добросовестными в части информирования потребителя о качестве той продукции, которая выпускается. Что касается госзакупок, пока еще эти изменения не внесены в контрактное законодательство, но мы надеемся, что в рамках закона «Спутника» мы эту идею реализуем и считаем, что это очень правильно, ввести преимущественное право точнее преимущественную обязанность для государственных заказчиков осуществлять закупки товаров, работ и услуг в соответствии с действующими национальными стандартами. И только в том случае, когда это невозможно, в конкурсной документации должно быть прямо объяснено, почему невозможно закупить эту продукцию в соответствии со стандартами. Про ссылки в нормативных правах, как я уже сказал, по сути дела, эти стандарты имплементируются в нормативно-правовое регулирование и становятся частью нормативно-правового акта. Что касается консенсуса, мы очень долго рассуждали, а каким образом необходимо в законодательстве описать правила достижения консенсуса. Оказалось, что это почти философская задача и математическими методами нерешаемая. Мы сначала думали о каких-то дробях, квалифицированное большинство, сверхквалифицированное большинство, 2/3, 3/4, 4/5, и поняли, что мы идем по неправильному пути. И вся мировая практика говорит о том, что консенсус – это согласие значимого числа участников согласования. И мы решили, что вопрос о достижении консенсуса должен решаться председателем технического комитета. Для того, чтобы уберечь других участников от каких-то злоупотреблений, мы предусмотрели возможность составления некоторого особого мнения, которое вместе с проектом стандарта, вместе с заключением ТК будет направляться к нам в Росстандарт уже для принятия решения по этому документу. И также мы предусмотрели в законе создание комиссии по апелляциям. То есть мы осознанно пошли вот на эти вещи для того, чтобы создать регламентированные процедуры с определенными гарантиями, правовыми гарантиями для всех участников. Мы считаем, что это должно в определенной степени помочь вовлечь в сферу стандартизации новые компании, которые пока еще в этой деятельности не участвуют. Также описаны условия свободного доступа к результатам работы, к самим стандартам. Есть список позиций, которые, какие стандарты должны быть доступны на сайте Росстандарта. И есть процедура, когда через библиотеки, прежде всего это государственные библиотеки, будет обеспечен свободный доступ ко всем стандартам. Коротко еще хотел бы остановиться на ключевых моментах, которые в законе описаны. Прежде всего, в законе появилась процедура формирования технических комитетов. Опять же, мы движимые идеей закрепления возможностей для бизнеса прямо описали, кто может участвовать в работе технических комитетов, как они создаются, какая процедура. Описали полностью процедуру разработки стандарта и в том числе предварительного национального стандарта. И очень прозрачно, как мне кажется, и детализированно расписали компетенции и национального органа по стандартизации, и других участников, и в том числе органа, который осуществляет нормативно-правовое регулирование в этой области, я имею в виду Минпромторг. Что касается технических комитетов, единственным ограничением является статус резидента для того, чтобы участвовать в работе технического комитета. Это могут быть и компании, это могут быть и органы власти любого уровня, и федерального, и регионального, и муниципального. Это могут быть научные, различные другие экспертные организации. Описана процедура, по которой эти комитеты создаются. Это заявочная процедура. Необходимо подготовить определенный пакет документов, подтвердить, если это создается новый технический комитет, обосновать необходимость такого создания. И после этого уже начать процедуру формирования состава и принципов работы этого технического комитета, его структуры и так далее. И предусмотрена также возможность ликвидации технических комитетов, если в течение одного года этот комитет никак себя не проявил. Это право предоставлено Росстандарту. Кроме того, как я уже говорил, предусмотрена возможность судебного и досудебного обжалования. Кроме того, я бы хотел сказать, что проведена определенная работа по автоматизации и информатизации деятельности Росстандарта. В этом году мы разработали прототип информационной системы, которая будет запущена в эксплуатацию уже в этом году. Я надеюсь, что большая часть технических комитетов уже в этом году пройдет регистрацию в этой информационной системе, и мы будем с вами готовиться к полному переходу на электронный формат взаимодействия. Значит, теперь то, что касается процедуры разработки стандартов. Естественно, вопрос публичности нас беспокоит больше всего. Мы сохранили основные принципы, в том числе публичность. Это и уведомление о начале, о завершении разработки, это и, собственно, само публичное обсуждение, и в конечном итоге опубликование, то есть первое размещение на сайте разработанного документа. Про консенсус я не буду повторяться. Значит, то, что касается сроков, которые прописываются для разработки, значит, лишь только ключевые вещи обозначу, что публичное обсуждение не должно быть менее 60 дней, а экспертиза стандарта, наоборот, не должна превышать 90 дней. Для чего мы это все описываем? Мы хотим сделать более оперативную разработку стандартов и ориентируемся на те, скажем так, целевые показатели, которые есть и в других странах. Мы бы хотели, чтобы средний срок разработки стандарта составлял 14-16 месяцев. На текущий момент эта цифра колеблется около 18 месяцев. Теперь то, что касается процесса разработки и какие документы могут появляться по итогам разработки стандарта. Мы предусмотрели возможность, если по итогам разработки невозможно принять национальный стандарт, предусмотрели возможность, по сути дела, быстрого выхода на принятие предварительного национального стандарта без повтора тех процедур, которые уже были пройдены. И в идеале мы бы хотели, чтобы также были синхронизированы процедуры разработки с межгосударственными стандартами, для того, чтобы тоже на определенном этапе принимать решение о том, в каком виде этот стандарт должен быть принят. Национальный стандарт или межгосударственный стандарт.
Вопрос финансирования. Сергей Владимирович, я прошу прощения.
Угу, я завершаю. Значит, коротко по вопросам финансирования. Я бы хотел отметить, что разведены, скажем так, финансовая ответственность за разработку стандартов по закону. И мое глубокое убеждение, мы с Андреем Николаевичем это обсуждали, что экспертизы и опубликование стандартов должны финансироваться за счет средств бюджета, тогда как разработка стандартов предпочтительно должна финансироваться за счет средств бизнеса. Также коротко проинформирую, что мы впервые в прошлом году попробовали практику субсидирования части затрат, понесенных компаниями на разработку стандартов. Будет отдельное выступление на эту тему. Я думаю, что если у вас будут вопросы, более подробно можно рассказать, как мы эту работу проводим и как мы планируем ее дальше проводить. И наши новые вызовы, которые перед нами стоят, и мы надеемся, что закон позволит нам решить. Естественно, это оборонная стандартизация, вопросы импортозамещения. И мы бы хотели, конечно, и надеемся, что закон создаст новые возможности для более корректного применения стандартов, для нормального взаимодействия с тем фондом стандартов, который сейчас есть. И также будет отдельное выступление Вячеслава Витушкина, связанного с вопросами дистрибуции стандартов. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Алексей Владимирович. Следующее слово предоставляется Шипову Саве Витальевичу, руководителю Федеральной службы по аккредитации. Вот у нас в зале присутствует более 400 человек из 39 городов. География. От Калининграда до Абакана и от Мурманска до Симферополя.
Добрый день, уважаемые участники конференции. Я искренне рад выступать сегодня перед вами по очень многим причинам. Не только потому, что мне всегда приятно приезжать в Санкт-Петербург, потому что я очень люблю этот город, замечательный город, жемчужина нашей страны. Не только потому, что мероприятие РСПП которые организованы под гидой этой организации, всегда отличаются самым высоким уровнем с точки зрения содержательной повестки, актуальности и с точки зрения всех организационных вопросов. Не только потому, что в президиуме сегодня находятся люди, которые бок о бок со мной стояли у истоков работы системы, реформы системы аккредитации, и я им за это искренне признателен, но и потому, что я вот смотрел в зал сейчас, когда были первые выступления, я видел, во-первых, полный зал, а во-вторых, полный зал заинтересованных людей, которые слушают эту тему, сложную для понимания, внимательно и с интересом. И это особенно приятно. Я считаю, что это показатель того, что сегодня здесь собрались единомышленники, люди, которым действительно не безразлично, интересно будущее системы технического регулирования, оценки соответствия и аккредитации. Если говорить, вот подхватывая эстафету Алексея Владимировича, он сказал, что сложно было с законом о стандартизации, да, или так, сложно было это ничего не сказать. Я вот хочу, Алексей Владимирович, сказать, что закон об аккредитации принимался 11 лет. Мы так посчитали, значит, все итерации, поэтому прекрасно представляю, как тяжело вам сейчас приходится, потому что вот этот переходный период, он на самом деле совсем не конец работы. Это только начало, начало большого пути. Этот путь мы отчасти уже в сфере аккредитации прошли. Наверное, все помнят, что реформа состояла из 4 этапов, сейчас мы находимся на 4-м. По сути, за 4 года, которые прошли с начала реформы системы аккредитации, мы пережили 3 витка, по сути, 3 самостоятельных реформы. Это создание Росаккредитации, это формирование переходной модели принятия подзаконных актов, которые были первым шагом на пути становления новой системы, принятие закона об аккредитации, более 40 подзаконных актов, которые обеспечивают его реализацию, внедрение их в жизнь. И сейчас мы находимся на завершающем этапе реформы. Это переходный период, 2 года, за время которого все аккредитованные лица должны подтвердить свое соответствие новым требованиям, и процедура международного признания, то, чего все мы ждем с большим нетерпением, оценка в этом году нашей системы аккредитации международными экспертами. При этом я хотел бы остановиться отдельно на теме государственного контроля. Почему? Потому что работа всей системы оценки соответствия зависит от того, как работает система аккредитации. Компетентность и добросовестность аккредитованных лиц – это ключ к решению проблемы безопасности товаров на наших рынках. Поэтому я бы выделил две основных задачи государственного контроля, которые для нас сейчас в этот переходный период являются безусловным приоритетом. Это повышение качества услуг по оценке соответствия и борьба с недобросовестными организациями, с теми, кто занимается сертификацией и испытаниями с нарушением установленных правил и требований. Первый инструмент, который активно используется в рамках нового закона об аккредитации, это инструмент подтверждения компетентности. Вы все, наверное, знаете о том, что раньше был инструмент инспекционного контроля, так называемый, когда не было жестких рамок его применения и было множество организаций, фактически уклоняющихся от того, чтобы регулярно подтверждать свое соответствие установленным требованиям. В соответствии с федеральным законом все организации в течение 2 лет до 1 июля 2016 года должны подтвердить компетентность. Из 10 800 организаций, которые содержатся в нашем реестре аккредитованных лиц, в рамках первого года подтверждения компетентности около 1500 организаций были лишены аккредитации, поскольку они фактически отказались подтвердить свое соответствие новым требованиям. Из 5000 организаций, которые процедуру проходили, в результате успешно ее прошли около 4500, но четверть из них, 25%, прошли ее не с первого раза, а после устранения выявленных замечаний. Я считаю, что это достаточно хороший процент, хороший показатель, но были и такие, которые, к сожалению, не смогли, даже при предоставлении нескольких итераций возможности исправиться, так и не смогли к новым требованиям подойти. Около 400 организаций процедуру завершает в настоящий момент. Поэтому Окончательный итог подтверждения компетентности мы сможем подвести после 1 июля 2016 года, но уже сейчас мы видим, что инструмент работает, и он позволяет нам перейти в новое качество регулирования, в новое качество отношений между аккредитованными лицами, бизнесом и Росаккредитацией. Второй элемент – государственный контроль. Мы провели анализ, это было в 2014 году, и установили, что 80% сертификатов в нашей стране выдают 4% аккредитованных органов по сертификации. И эта цифра нас, конечно, впечатлила. Я помню, когда на общественном совете мы докладывали об этой цифре, сразу же возник вопрос. Вот та точка, которую нужно проверять. Вот та зона, серая зона, по которой в первую очередь должны пройти контролеры и оценить, насколько эти организации работают качественно и профессионально. Мы обратились в правительство с просьбой дать нам поручение проверить такие организации внепланово, в приоритетном порядке. Также в число организаций, которые мы проверяли в приоритетном порядке в прошлом году, вошли 85 лиц, которые несколько раз уклонялись от прохождения инспекционного контроля. Таким образом, был сформирован список из 150 организаций группы зоны высокого риска. В 2015 году мы провели проверки этих организаций. Вот результаты. 68 организаций, 46%, лишены аккредитации. 53 организации, были выявлены по ним нарушения, которые впоследствии организации устранили. И лишь 15% из проверяемых организаций, которые полностью, работа которых полностью соответствовала установленным требованиям. Я считаю, что этот показатель свидетельствует о том, что мы правильно выбрали зону нашего концентрированного внимания, но при этом мы сейчас задумались о том, а что делать дальше. Как выявить следующим шагом те организации, которые могут быть в зоне высокого риска? Мы обратились к общественности, тоже посоветовались, и у нас есть предложения, с которыми мы сейчас вышли в правительство. Мы предлагаем проверить те организации, которые остаются в лидерах по выдаче сертификатов. Подход аналогичный тому, что было в предыдущий период. Но к этим организациям мы предлагаем добавить также и те органы по сертификации, которые выдают сертификаты на основании испытаний, закрытых нами лабораторий. Те лаборатории, которые мы знаем, выдавали липовые протоколы испытаний, их партнеры должны быть проверены, потому что к ним возникают вопросы. Аналогичные вопросы возникают у нас и к тем испытательным лабораториям, которые поставляли протоколы для закрытых нами органов по сертификации. Там, где мы выявляли существенные нарушения, откровенную фальсификацию. Такой перекрестный анализ, проведенный с помощью наших информационных систем, позволил выявить ряд организаций. И эти организации сейчас составлены в список, мы написали письмо в правительство и планируем, что в ближайшее время выйдет поручение о том, чтобы мы в течение года провели аналогичную проверку по вот этой новой зоне повышенного риска. Если говорить о результатах, которые также имеются по государственному контролю 2015 года, здесь цифры, уже сейчас это более 350 протоколов об административных правонарушениях и уже более 25,5 миллионов в судах наложенных штрафов. Это то, что уже прошло через суды. Дальше будет больше. Теперь о том, к чему это привело. Рынок оценки соответствия за полтора года действия федерального закона об аккредитации серьезно изменился. Здесь округленные цифры, но они о многом говорят. Было 10 800 аккредитованных лиц на 1 июля 2014 года. Более 3000 организаций ушли с рынка. Примерно 2500 лабораторий закрыто, лишено аккредитации. И около 500 органов по сертификации. Я считаю, что это говорит о многом. Говорит о том, что действительно у нас была серая зона. Насколько мы можем говорить о том, что проблема решена? Наверное, с этим торопиться не стоит. Мы сейчас видим, что остаются недобросовестные игроки. Мы сейчас видим, что ряд организаций пытается уйти от ответственности и обмануть государство. Хочет продолжить работать недобросовестно. И, к сожалению, у нас не всегда хватает инструментов для того, чтобы с этим бороться. Поэтому мы предлагаем поправки в законодательство, которые помогут нам навести порядок до конца. Первое. У нас существовала различная судебная практика. Часть судов говорили, что можно привлечь к ответственности за сертификат, который выдан не более чем год назад. Другая часть судов говорила, что можно это делать и позже. Но у нас есть сертификаты, которые действуют 3 года и 5 лет. Как быть с ними? К сожалению, суды окончательно определились и считают, что в данном случае, если с момента выдачи сертификата прошло более 1 года, мы не можем привлечь аккредитованное лицо к ответственности. Я считаю эту ситуацию неправильной, поэтому мы предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки для того, чтобы продлить сроки судебной давности по таким административным правонарушениям. Второе. Мы часто встречаемся с ситуацией, когда выявляются бегающие лаборатории. Мы приезжаем на проверку, стоит новое оборудование, принят на работу новый персонал, все хорошо, все знают, все выучили наизусть, показывают, как у них все работает. Мы уезжаем, вслед за нами собирается оборудование, собирается персонал и переезжает на другое место. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы не правоохранительные органы, мы не можем постоянно находиться на этом месте и следить. И поэтому я считаю, что здесь нужно работать вместе с Министерством внутренних дел, с другими правоохранительными структурами. И предлагаем также установить ответственность за работу не по месту аккредитации, за отсутствие по месту аккредитации, ввести дополнительно административные штрафы в Кодекс об административных правонарушениях. Аналогичную норму, штрафы, предлагаем ввести также и за выдачу сертификатов на основании протоколов испытаний закрытых лабораторий. Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда мы приезжаем в лабораторию, лишаем ее аккредитации, а протоколы этой закрытой лаборатории еще долгое время всплывают в различных органах по сертификации. Я считаю, что это тоже прямой путь к нарушениям, и с этим надо бороться. Просим коллег, представителей РСПП, представителей органов власти поддержать нас в применении этих мер. Кроме того, у нас есть большая проблема. Когда в интернете набираешь сертификат за час, появляется ряд организаций. Они не являются аккредитованными. У них нет каких-то идентифицирующих признаков. Мы не можем осуществить контрольные мероприятия в отношении них. Но они являются посредниками между бизнесом и недобросовестными органами по сертификации. С такими организациями нужно бороться. Я предлагаю также установить ответственность за такую работу и наделить Министерство внутренних дел полномочиями по проведению проверок таких организаций. Кроме того, я считаю, что необходимо запретить рекламу сертификатов за час в интернете и в других общественных информационных ресурсах. Такой запрет возможен, законодательство это позволяет, и считаю, что эта мера могла бы также помочь навести порядок на рынке. Есть и другие предложения, они связаны с большей дифференциацией ответственности за выявленные нарушения, снизить ответственность за незначительные нарушения форм сертификатов, но повысить ответственность за выдачу сертификатов с нарушениями неоднократно. Также эти предложения сейчас обсуждаются. Я надеюсь, что поддержка коллег из Министерства промышленности и торговли, из Министерства экономического развития по этим вопросам будет получена. Ну и если говорить о других сферах, то я, конечно, хотел бы остановиться коротко на международном сотрудничестве. Для нас это тоже один из приоритетов. В этом году международная оценка. У нас уже есть ассоциированное членство в ИЛАК. Мы выбрали путь международного признания через ОПЛАК, Тихоокеанскую организацию лабораторий, органов по аккредитации лабораторий. У нас идет одновременно трек по присоединению к ИАФ. Вышло соответствующее распоряжение правительства, и мы надеемся, что в ближайшее время получим результаты оценки наших документов и статус полноправного члена. У нас идет активная работа в рамках Евразэс и ЕАЭС, и очень надеемся, что будет более активно идти процесс по созданию региональной ассоциации органов по аккредитации в рамках СНГ и ЕАЭС. Тоже надеюсь, что коллеги нас поддержат. Но, заканчивая свое выступление, я хотел бы сказать вот о чем. Реформа системы аккредитации была структурирована. Сейчас мы находимся на завершающем этапе. Международное признание, наведение порядка на рынке оценки соответствия, повышение качества государственных услуг Росаккредитации. Это те задачи, которые мы знаем, по которым мы работаем и которые мы обязательно доведем до конца. Но сейчас, в наше время, все меняется настолько быстро, что нельзя не смотреть вперед. Поэтому я считаю правильным сейчас, уже сейчас, поставить вопрос о том, что нам нужно дальнейшее видение развития системы аккредитации. Концепция создания единой национальной системы аккредитации, которая была принята в 2010 году, подходит к концу. Ее реализация. Поэтому надо смотреть в будущее. И я предлагаю вот дать старт этой работе. Мы будем признательны за все предложения, которые поступят нам в рамках тех идей, тех новшеств, тех, может быть, новых направлений развития системы аккредитации. И мы потихонечку начнем работать над этим программным документом. Ну и уж совсем в завершение я хотел бы вспомнить слова великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге, по-другому, наверное, нельзя, который он адресовал этому городу, нашей стране, и которые, как мне кажется, сейчас совершенно справедливо можно адресовать также системе стандартизации, оценки соответствия и аккредитации. «Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия». Спасибо.
Спасибо, уважаемый Савва Витальевич, за выступление, за то, что нашли время. И мы готовы все ваши, так сказать, инициативы по борьбе с фальсификаторами, так сказать, всячески поддерживать. Коллеги, ваши записки можно передавать. Вот есть ящик перед сценой. Следующее слово предоставляется Леонидову Константину Владимировичу, директору департамента технического регулирования Минпромторга.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я хотел бы тоже поблагодарить со своей стороны организаторов сегодняшней конференции и поблагодарить и комитет РСПП за хорошую организацию, и руководство города, которое, насколько я понимаю, принимало активное участие в этой организации этой конференции, и руководство завода, соответственно, за предоставленную возможность и для проведения этой конференции. Когда я сейчас слушал предыдущих выступающих, я для себя отметил очень важную вещь. Сегодня мы проводим конференцию, участвуем в ней, которая называется «Стандартизация, аккредитация, оценка соответствия. Новое законодательство и правоприменительная практика». Что я хочу сказать? Что если обратить внимание, то на протяжении 10 лет комитетом РСПП проводились конференции, которые назывались «Техническое регулирование». Сегодня слов «техническом регулировании» даже не звучит. Но если посмотреть, вспомнить закон о техническом регулировании, как раз это те элементы, из которого состоит, и мне здесь приятно слышать, что система развивается, система технического регулирования, что у нас появляется самостоятельное законодательство в сфере аккредитации, теперь это отдельный закон, отдельный закон о стандартизации. Здесь я хотел бы дополнить Алексея Владимировича в части того, что когда долго обсуждался вопрос, должен быть отдельный закон или достаточно регулирования, может быть, нужны какие-то уточнения в законе о техническом регулировании, мы настаивали на том, что это должен быть отдельный закон по той простой причине, что взгляд на стандартизацию всегда у нас осуществлялся через призму технического регулирования. Система стандартизации рассматривалась как система, обеспечивающая реализацию технических регламентов. И именно принятие самостоятельного закона, главная цель его, это изменение мировоззрения, в том числе и всех участников этого процесса. При этом вот сегодня, наверное, не так акцентировал Алексей Владимирович в своем выступлении, что, наверное, основная новелла закона о стандартизации все-таки возможность ссылки на национальные стандарты в нормативно-правовых актах. Потому что мы с самого начала реформы технического регулирования использовали стандарты в качестве основы для разработки техрегламентов, использовали при подтверждении соответствия требований технических регламентов, и все у нас крутилось и воспринималось, что это механизм, именно обеспечивающий только систему технического регулирования, именно технические регламенты. И поэтому, когда возникали новые направления, сегодня уже прозвучало, например, что стандарты достаточно активно начали уже сегодня использоваться в целях импортозамещения, то раньше это все рассматривалось исключительно призму тех регламентов. И сфера стандартизации очень заужалась. Поэтому я думаю, что это очень важный момент. И действительно еще раз хочу обратить внимание о том, что, наверное, действительно мы находимся в самом начале пути, потому что закон принят. Вот единственный элемент, который вступил в силу, это возможность ссылки на стандарты. То, что мы долго обсуждали, думали, и теперь на самом деле, после того, как закон принят и началась его реализация, нас эта возможность начала пугать. И объясню почему. Законом предусматривается, что после того, как дана ссылки на стандарты, они не могут быть фактически пересмотрены, пока не будет решен вопрос с нормативно-правовым актом, из которого дана ссылка. Что, в свою очередь, мы видим опасность, что может заморозить именно состояние стандартизации именно в этом направлении. И сейчас при подготовке документов в реализацию этого закона, наверное, это основной вопрос, который мы, наверное, еще на сегодня не имеем четких ответов на который. Ну, сегодня уже прозвучало, что ряд нормативных правовых актов уже принят, и первым постановлением правительства, которое было выпущено в реализацию закона стандартизации, было внесение изменений в положение Министерства промышленности и торговли. Это связано с тем, чтобы министерство могло уже принимать и в том числе нормативно-правовые акты в развитие закона о стандартизации. Поэтому первым документом, который также был принят, это приказ министерства об учете ссылок на стандарты, которые даны в нормативно-правовых из нормативно-правовых актов. И, соответственно, значит, остальная работа у нас, как уже прозвучало, продолжается. Но это два ключевых документа, которые запустили эту работу. Как уже сегодня звучало, нам предстоит выпустить еще 7 постановлений правительства. Сейчас готовится внесение изменений в положение о Росстандарте. Эти правовые акты размещены на регулейшн, поэтому сайте. Поэтому у меня большая просьба отслеживать эти изменения публикуемые и активно участвовать, потому что в конечном счете, я думаю, что вы все, или, скажем так, мы все являемся потребителями той системы, которая сейчас совершенствуется, система стандартизации. Ну, сегодня уже прозвучало достаточно много слов, как устроена система технического регулирования Евразийского экономического союза. Я хотел бы единственное напомнить, что сегодня у нас продолжается еще техническое регулирование на уровне Российской Федерации. И, скажем так, здесь мы не отказались от возможности совершенствовать систему технического регулирования национальную. У нас продолжают действовать национальные технические регламенты. Ну, по мере вступления в силу технических регламентов Евразийского экономического союза наши отменяются. Но по некоторым направлениям мы сегодня вынуждены использовать в том числе 982-е постановление, определяющее перечень продукции, подлежащих подтверждению соответствия до вступления в силу технических регламентов, потому что возникает необходимость регулирования ряда вопросов. Ну, наверное, может быть, у многих на слуху одни из последних изменений – это введение обязательной сертификации футбольных ворот, введение обязательной сертификации цементов, которое вот-вот должно начаться, и сейчас завершается подготовительная работа к этому вопросу. При этом, опять же, могу сказать, что в системе технического регулирования национальной для решения вопроса об подтверждении соответствия, потому что хочу напомнить, исходя из федерального закона о техническом регулировании, процедуру подтверждения соответствия необходимо устанавливать техническими регламентами. А до вступления в силу технических регламентов продолжали действовать ранее утвержденные документы федеральных органов исполнительной власти в этой сфере. Но мы столкнулись с такой проблемой, например, по тем же цементам, по тем же воротам, что на сегодня непонятно, каким документом устанавливать процедуру подтверждения соответствия и как такой выход, который был на сегодня реализован, был найден именно через систему стандартизации. То есть на сегодня процедуры подтверждения соответствия, четкая их регламентация обеспечивается соответствующими национальными стандартами. И в дальнейшем мы планируем в том числе эту практику расширять, потому что я думаю, что большинство присутствующих здесь в зале, кто связан с техническими регламентами, которые принимаются на площадке Евразийской экономической комиссии, сталкиваются с тем, что именно в самих технических регламентах записаны достаточно общие вещи, которые не всегда имеют необходимую детализацию. И возникает много вопросов с правоприменением. И, соответственно, сегодня уже на площадке Евразийской экономической комиссии реализуется этот принцип, когда в перечень стандартов обеспечить соблюдение требований технических регламентов включаются в том числе и стандарты, устанавливающие процедуры подтверждения соответствия, детализированные. Я думаю, что это тоже достаточно важное направление, по которому следует продолжать движение. Ну, здесь уже тоже у Валерия Николаевича в выступлении прозвучало цифры о количестве утверждаемых стандартов, но если кто-то внимательно следил, то я думаю, что может увидеть, что у нас цифры по количеству стандартов под обеспечение требований технических регламентов отличаются. И сразу хочу пояснить, что здесь не ошибка, и здесь именно связано с тем, что использован разный метод подсчета. Потому что если считать в чистом виде, то есть по перечню стандартов, все 35 перечней стандартов, то получается действительно 11 тысяч. Но мы столкнулись с такой проблемой, что у нас зачастую одни и те же стандарты включены в разные перечни. И если вот это вот дублирование исключить, то получается цифра немножко меньше. Кроме этого, как я уже сказал, закон о стандартизации наделил Министерство промышленности новыми полномочиями, в том числе это выработка единой государственной политики в области стандартизации. Также сегодня уже звучало, что у нас сегодня очень остро стоит на повестке дня решение вопроса со стандартизацией в сфере АПК, потому что уровень гармонизации этих стандартов, я думаю, что это там для присутствующих здесь, может быть, сотрудников завода, тоже достаточно существенная проблема, что уровень актуализации этих стандартов достаточно низкий. Сегодня четко не определена процедура формирования программы актуализации стандартов в этой сфере, разработка новых стандартов в этой сфере. Не решена проблема с фондом документов в области стандартизации. Это стандарты организаций, стандарты отраслей, которые у нас до сих пор используются, и достаточно, ну, на самом деле наиболее активно они как раз используются в сфере АПК. И как раз у нас предусмотрен переходный период для того, чтобы десятилетний, для того, чтобы разобраться с этими документами. Но при этом тоже хотел бы призвать, что не ждать завершения этого переходного периода, а все-таки более активно принимать участие в формировании программ по их либо пересмотру, либо переводу в национальные стандарты, либо иные документы в области стандартизации. Сейчас у нас достаточно активно ведется подготовка постановления правительства, регламентирующее порядок стандартизации оборонной продукции. Там единственная проблема, что его разработку осуществляет Минобороны, поэтому есть определенные проблемы и взаимодействие с ними, привлечение широкого круга участников к обсуждению. Хотя, с учетом того, что это постановление сегодня готовится как открытый документ, он также размещенный, уже прошло его публичное обсуждение в рамках сайта Regulation, и, к сожалению, надо констатировать, что той обратной связи, которую мы в том числе ожидали, мы не увидели. То есть такое впечатление, что по-хорошему это направление интересно только федеральным органам, и то там, весьма считанным. То есть в основном свои замечания высказывает Министерство промышленности и торговли, Росстандарт, Министерство экономического развития. Даже другие силовые ведомства сегодня фактически привлекаются чуть ли насильно к рассмотрению этого документа. Ну, как вы уже знаете, у нас существует много иных направлений, где используются стандарты. По предложению Министерства промышленности у нас в прошлом году была создана российская система качества, значок вам хорошо известный, который тоже был выбран путем проведения конкурса. Значит, многим он знаком по знаку качества, который действовал в Советском Союзе, но значит, правила системы достаточно сильно отличаются от тех, что были установлены раньше. Единственное, скажем так, то, что сегодня сродни с тем конкурсом, это то, что также в качестве требований, устанавливающих требования к качеству продукции, используются национальные стандарты. Здесь, если вы обратите внимание, на слайде приведены примеры, введена отдельная серия стандартов, это российское качество, где планируется устанавливать повышенные требования к продукции. Проведены в прошлом году первые результаты, определены победители, но хочу сказать, что эта работа тоже только начинается, и здесь мы тоже еще находимся в самом начале пути. Кроме этого, также на основе использования системы стандартизации у нас продолжает развиваться очень важное направление – это внедрение бережливого производства на предприятиях. Разработаны первые основополагающие стандарты. При этом хотелось бы даже похвастаться, что аналогов по этому направлению в мире нет. То есть здесь Российская Федерация является первопроходцем, и это на самом деле очень важное направление, которым занимаются во многих странах, но именно дойти до стандартов пока удалось только Российской Федерации. Поэтому я думаю, что этим тоже имеет смысл гордиться. У нас в прошлом году вручено первых два сертификата соответствия. Одна компания, я вижу, здесь присутствует даже представитель, это Interschool, которая получила первый сертификат номер один на коллегии как раз Министерства промышленности и торговли. И второе, что очень важно, в категории крупных предприятий сертификат был вручен заводу КАМАЗ. То есть это лидеры, которые занимаются этим направлением. И сегодня уже министерством прорабатываются именно меры по понуждению предприятий к внедрению систем бережливого производства на своих предприятиях, в том числе через включение в контракты руководителей предприятий, показателей по внедрению, использование в KPI и так далее.
Константин Владимирович, пару минут еще, если можно.
Хорошо. Ну, как я уже сказал, что здесь разрабатываются мероприятия как в форме кнута, так в форме пряника. То есть мы пытаемся сегодня привязывать те механизмы поощрения или помощи предприятий, которые есть в руках Министерства промышленности, тоже к внедрению передовых стандартов этими предприятиями. Ну, как я уже сказал, что сегодня уже стандарты используются в целях и импортозамещения, и в других направлениях. Поэтому, ну, я думаю, что мы и дальше будем это направление продолжать. Ну, я тогда завершаю, потому что можно будет ознакомиться со слайдами уже. Спасибо.
Спасибо.
Коллеги, прошу набраться мужества. У нас до кофе-брейка еще одно выступление. Андрей Николаевич Лоцманов, первый заместитель председателя комитета РСПП. Пожалуйста.
Чтобы не терять время, я начну. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, спасибо, что вы приехали и пришли на нашу конференцию. Надеюсь, что она позволит вам более четко ориентироваться вот в этом море, которое называется техническое регулирование. И не случайно в названии конференции нет слов технического регулирования, потому что я считаю, что вот эту первую большой этап работы создания технических регламентов Евразийского союза мы с вами проделали, а сегодня встает вопрос, а как их применять на практике? И самый главный вопрос, а как обеспечить выполнение вот этих законов? Ну, наш комитет работает уже 12 лет, многие из вас получают нашу рассылку, и сегодня мы как раз внимание свое обратили на практическое применение регламентов. Мы работаем не только в рамках России, уже с 2012 года практически создания таможенного союза, мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами из Казахстана и Белоруссии, и в прошлом году был создан действенный, на мой взгляд, орган, это деловой совет, куда входят министры Евразийской комиссии, руководство Евразийской комиссии и представители промышленности 5 стран. То есть появился механизм, который позволяет вопросы, имеющиеся у бизнеса, у промышленности, решать непосредственно с руководством Евразийского союза. О законе о стандартизации говорилось много, скажу только одно. Вот ссылки на стандарты, которые сегодня разрешены этим законом, ссылки в нормативно-правовых актах решают огромное количество проблем, потому что сегодня через эти ссылки можно быстро и эффективно решать те вопросы обеспечения безопасности, которые раньше мы могли решать только через технические регламенты. И вторая очень важная вещь. Появилась наконец-то ответственность производителя за то, если он пишет на упаковке ГОСТ, госномер такой-то, то содержимое этой упаковки должно соответствовать стандарту. Вот это тоже очень важный момент, который далеко не всем нравится. Этот момент был причиной того, что почти год закон, принятый в первом чтении в Думе, единогласно, почти год он не выходил на второе чтение. Потому что фальсификатором всех мастей, которых у нас, к сожалению, очень много. Вот эта статья, я скажу прямо поперек горла. Еще очень важный момент. Сегодня многие отрасли промышленности активно участвуют в разработке стандартов. И я хочу поблагодарить Алексея Владимировича. Вот я уже обращался к нему с этим вопросом, он даже в выступлении. Конечно, если стандарт разрабатывается на собственные средства промышленности, наверное, уже затраты на его экспертизу, а это не маленькие деньги, надо как-то создать систему финансирования за счет бюджета. Наш комитет, несмотря на все перипетии, продолжает широкое международное сотрудничество. Вот завтра я встречаюсь в РСПП в Москве с вице-президентом АСТМ. На апрель мы планируем проведение конференции в Москве с нашими коллегами по стандартизации из Соединенных Штатов. не только СТМ, уже American Petroleum Institute подтвердил свое участие. Я думаю, что будут представители других организаций. Несмотря на политические, скажем так, размолвки, сотрудничество в области стандартизации международное, безусловно, важно. В июле прошлого года в Екатеринбурге мы провели конференцию на выставке «Иннопром». Так вот, опять, несмотря на попытки изоляции России, в Екатеринбург на конференцию на «Иннопром» приехал президент ИСО, приехал президент МЭК, вице-президент Сенелек, руководители органов по стандартизации ряда стран, и все в своих выступлениях сказали: без России международная стандартизация невозможна, мы все хотим взаимодействовать и сотрудничать с Россией. Вот это очень важно. Несмотря на это, в целом ряде технических комитетов ИСО, его руководители, ну, занимаются, я бы сказал так, мелкими пакостями. Например, не дают приглашения для посещения некоторых стран для участия в работе технических комитетов ИСО. Не посылают материалы, необходимые нашим экспертам, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в прошлом году, опять же, вместе с руководством Росстандарта мы провели очень большую работу, неоднократно обращались к руководству ИСО, и опять же, несмотря на попытки ограничения участия России, на Генеральной Ассамблее ИСО, на Управляющем комитете была принята резолюция, которая говорит, что любые ограничения участия экспертов в разработке международных стандартов любых стран недопустимы. И тут спасибо Алексею Владимировичу Абрамову и Зажигалкину Александру Владимировичу, потому что вот это очень важная резолюция. Еще один вопрос. Сегодня говорили о сертификации. Спасибо, Савва Витальевич, что вот такая работа проводится по борьбе с недобросовестными фальсификаторами. Но возникла еще одна проблема. Возникла проблема, это пример железнодорожная техника. Вот сегодня аккредитовано на сертификацию железнодорожной техники в Белоруссии 2 органа по сертификации и 8 лабораторий. В Казахстане 13 органов по сертификации и 19 лабораторий. В Российской Федерации 8 органов по сертификации и 42 лаборатории. Я не сомневаюсь, что все эти органы и лаборатории прекрасно укомплектованы необходимой техникой для испытания железнодорожной техники. Я не сомневаюсь, что в этих органах есть очень высоко квалифицированные специалисты по сертификации железнодорожной техники, но мировая практика говорит о том, что должны назначаться особые, ответственные, нотифицированные органы, которым поручаются особо ответственные работы по сертификации. Например, в Германии при огромном количестве аккредитованных органов по сертификации и лабораторий только один орган уполномочен сертифицировать железнодорожную технику. Вы можете сертифицировать в других органах, но купит ли немецкая железная дорога вашу технику с теми сертификатами, маловероятно. Поэтому сегодня этот вопрос возник уже по железнодорожному транспорту. Есть поручение нашего правительства, программа по поддержке транспортного машиностроения, только один пункт, что необходимо проработать вопрос, чтобы в области сертификации железнодорожной техники был один орган нотифицирован, уполномочен в каждой из стран Евразийского Союза. И я надеюсь, что министр Валерий Николаевич Корешков, представитель руководства Минпромторга, Росстандарта, Росаккредитации, мы неизбежно пришли к этой же системе, которая существует в Европейском Союзе, и нам надо, конечно, этот вопрос решать. Это тоже один из эффективных рычагов наведения порядка на нашем рынке. Вот 18-22 апреля мы проводим большую конференцию в Словении. В Словении аккредитовано более 300 органов по сертификации испытательных лабораторий, более 300. и только 7 из них нотифицированы, уполномоченные Европейской комиссией давать официальное подтверждение под директивы Европейского Союза. Поэтому мы договорились со Словенией и поддержаны Росаккредитацией это мероприятие. Мы едем туда и будем на практике смотреть, как этот механизм работает на практике. Поэтому информация вся на сайте комитета. Приглашаю вас к участию. Надо сказать, что стандартизация – это обоюдоострое оружие. С одной стороны, это механизм вывода инноваций на рынок. С другой стороны, в условиях ВТО и международной конкуренции это один из эффективных способов защиты национальных рынков. К сожалению, с фальсификатом у нас очень плохо, или, можно сказать, наоборот. С нормальной продукцией плохо, с фальсификатом у нас хорошо. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Вот это слайд из одной из последних презентаций Роспотребнадзора. 65% сливочного масла фальсификат, это пальма, сыр и так далее, и так далее. И эту тему можно продолжать очень и очень долго. Почему? Потому что последние много, там 10 лет, мы живем под лозунгом «Не надо кошмарить бизнес», «Не нужно проверять малые и средние предприятия», «Дайте развиваться». Но надо четко представлять, что бизнес делится на два антагонистических лагеря. Это промышленность и бизнес, которая делает нормальную технику по нормальным стандартам и нормально ее сертифицирует. И второй бизнес – это фальсификаторы, которые под видом детского молочного питания наших детей кормят пальмой, которые ставят фальсифицированные электропровода, которые поставляют на наш рынок, в том числе на военную технику, фальсифицированные, малопригодные подшипники, и это можно продолжать бесконечно. Поэтому нам надо, когда мы говорим об интересах бизнеса, сразу добавлять, какой бизнес мы защищаем. Добросовестный? Так добросовестный бизнес заинтересован в ужесточении контроля, потому что он не конкурентоспособен против этих фальсификаторов. Вот это европейское законодательство. Значит, под жесточайший государственный контроль взята вся пищевая цепочка, в том числе введены многочисленные внезапные проверки качества продуктов питания в магазинах стран Европейского Союза. Государственный надзор необходимо усиливать в интересах добросовестной промышленности, добросовестного бизнеса, но понятно, что процедуры должны быть прозрачный и понятный, да? Ну и, конечно, хотя бы в области продуктов питания, конечно же, надо наводить порядок и вводить внезапные проверки качества продуктов на полках наших магазинов. Хотя противников у этого очень и очень много. Очень хорошо, что уже год работает Государственная комиссия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. Ее возглавляет Денис Валентинович Мантуров. Огромное количество материалов мы собрали и в РСПП, передаем Минпромторг. Принимаются очень серьезные решения. Вот сейчас мы с руководством Росстандарта, буквально позавчера прошло большое совещание, рассматривался вопрос на госкомиссии. Ну, 40% бензина фальсификат. Поэтому предложены очень хорошие решения, не мизерные штрафы и, так сказать, поглаживание по головке, а кратные штрафы. В случае повторного нарушения закрытия предприятий, это международная практика. Все страны обеспечивают таким образом безопасность своего населения. Поэтому эту практику нам надо поддерживать, и мы готовы всячески продолжать эту работу. Еще вопрос. К сожалению, не все, кто выпускает некачественную продукцию, они как бы злоумышленники. Многие просто не знают о существовании регламентов, не знают о существовании стандартов, не знают, как им наладить производство нормальной продукции по этим документам. информированность нашей промышленности очень низка. Вот мы сделали опрос членов нашего комитета, а это люди, которые постоянно получают нашу информацию, они в теме. Вот 83% сказали: расскажите нам про технические регламенты и их практическом применении. Многие регламенты, допустим, регламент о безопасности машин и оборудования, 63% респондентов говорят: объясните нам, как этот регламент должен работать на практике. Что мы на нашем заводе должны сделать, чтобы выполнять требования этих регламентов? К сожалению, даже сотрудники проверяющих органов тоже не всегда уверенно владеют этим материалом. Вот эта статистика, 20% только промышленности и бизнеса вообще имеет, слышали про технические регламенты. Поэтому мы начали работу практическую по обучению кадров. Год назад было подписано специальное соглашение Евразийская комиссия, Роспотребнадзор и РСПП. Мы обучили только по пищевым регламентам в прошлом году более 200 человек, трехдневные семинары с ведущими специалистами страны. И мы сегодня будем продолжать и расширять эту работу по другим регламентам и готовы оказывать практическую помощь. Все материалы можно найти на сайте комитета, включая и материалы нашей конференции и информацию о тех конференциях, мероприятиях, которые мы будем проводить в этом году. Спасибо за внимание.
Спасибо, Андрей Николаевич. Благодаря умелому тайм-менеджменту мы находимся в графике. Значит, сейчас у нас будет небольшой кофе-брейк. В 12.15 мы продолжаем. Я надеюсь, Вадим Александрович Живулин, директор департамента УРВ, сможет ответить на те вопросы, которые поставил Андрей Николаевич.
Особое уважение. Могу сказать за то, что вы сейчас сказали.
Я ее сейчас абсолютно немного сокращу, потому что многое сказали. Точно. Можете отключить пока?
Уважаемые коллеги, представители СМИ, мы просим пройти в колонный зал на пресс-подход. Спасибо.
Я просто ее систематизирую, не буду повторяться, что было сказано.